православное слово.
Здравствуйте, друзья! Сегодня 10 марта. Идет Великий пост. Каждый год это довольно долгий пост. Значит, когда-то была замечена нужда в таких особенных днях для человека. В этом году особенно нужен Великий пост. Что запрещается и что обязательно в эти дни? Как правильно провести этот период? Вот об этом мы сегодня и поговорим. Вместе с нами протоиерей Георгий Завершинский, богослов, доктор философии, писатель, благочинный приходов Шотландии, Северной Ирландии, Сурожской епархии Русской Православной Церкви. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, дорогие наши слушатели, зрители, читатели радио Теос. Пост – это ограничение радости. Вот таков характер поста.
И отец главное... Георгий, я вот хочу сказать, что я у вас позаимствовала такое название в анонсе «Нужда в Великом посте». Не так давно вы написали материал, который назван «Нужда в прощении». И очень, мне кажется, правильно там вы отметили, что упражнение в прощении – это начало Великого поста.
Ну, это, знаете, не просто упражнение, уже вот как-то вот спортсмен, знаете, тренируется, там, бегать дистанции свои, тренируется. Вот наступила Олимпиада, соревнование, вот надо выйти и пробежать. Вот, понимаете, это упражнение закончилось, надо выйти и простить. Вот простить. Вот с этого начинается, ну, вообще, жизнь человека. И пост – ограничение радости. Я не зря это сказал, потому что по уставу в пост не совершается божественная литургия. Давайте вдумаемся, что это означает. Ну, для человека православного или иной конфессии какой, ну есть всегда вот таинство или обряд, или чин, который называется литургией, Евхаристия, общее дело и благодарение Бога. Ну вот мы констатируем факт, что Бог есть, и мы собираемся вместе, чтобы благодарить Бога вот за то, что мы есть, я есть, вы, Ирина, есть, наши слушатели есть, и Бог есть. Мы благодарим Его за это. И вот представляете, наступает момент, что мы лишены этого. Вот так с древних времен в такую практику вела церковь. Нет, ну посты были всегда разные. Это как, ну, и в древней церкви, ветхозаветные были посты. Ну и посты существуют и в других религиях и разных каких-то духовных направлениях в жизни человеческой. Просто постом можно назвать там диету, например. Вот. Так вот, но вот именно в церкви, вот христианской церкви, такой пост, что лишение радости. Ну, да, всякий, в общем, пост такой, потому что лишается человек тех, ну, естественных вещей, каких-то продуктов, общения, ну, супружества, кстати, вот это в древности, в древней церкви это было очень важно, составляющей поста, вот супружеской близости было ограничение. Ну, вот, ну и прочее, вот радости, которые... Главная радость для нас, ну, христиан, я имею в виду, это встреча с Богом. Ну, вы понимаете, ну, ничто иное может с этим сравниться, когда мы предоставляем себя Богу, предоставляем Богу действие. Ну, мы помним эти слова, с которых начинается божественная литургия. Время Богу действовать, понимаете? И мы это действие принимаем, мы вкушаем Его действие, Его присутствие. И вот мы этого лишены. Вот такого пост, такого характера поставлен. Мы лишены этой наивысшей формы радости, которая доступна человеку. Для чего? Зачем? Почему так? С какой вообще стати? И вот так, ну вот и задумавшись, мы понимаем, а каков человек, каковы мы, как мы себя ведем в отношении друг к другу, как мы реагируем, как нас легко увести в направление нужным кому-то, каким-то, ну, не знаю, силам, там, манипуляторам или иным каким-то средством. Вот как легко нас увести, как легко мы поддаемся на это. И вот уже Бог где-то там, ну, если не сзади, то где-то сбоку остался, вот уже там все это проходит мимо нас, а мы вот увлеклись, мы вошли в это состояние такое, ну, в активную фазу, скажем, такой, ну, не знаю, может, борьбы или противостояния, или конфликта, или, ну, вот, я говорю вообще широким, в широком смысле этого слова, ну, по на характер нашей программы мы не относимся, не славимся к каким-то текущим, происходящим событиям, конечно, без этого невозможно, но вот все-таки мы ограничение в радости, ограничение в том, чтобы мы получили возможность общения ради встречи с Богом. Бог оставил нас. Вот пусть этот вопрос такой паузой повиснет. Бог оставил нас. Так это.
Отец Георгий, вот я хотел спросить, что запрещено в дни Великого Поста? Ну вот можно сказать, значит, радоваться. Ну можно ли так вообще говорить, что радоваться?
Ну, немножко давайте дадим положительного нашей беседе. Ну, конечно, это ограничение в радости для того, чтобы предстоящая радость была воспринята, ну, с возможным максимальным, ну, как бы, погружением в нее. Ну, какая предстоящая радость? Радость о воскресении Христовом и о всеобщем воскрешении из мертвых, всех представим себе.
Отец Георгий, ну это вот. Я спросила о Великом Посте вообще, может быть, ну, за предыдущие годы, следующие, но в этом году с радостью, да, тут, конечно, радости.
Трудно у нас с радостью, да. Радости у нас немного предстоит. Итак, а пост и еще... Пост вот в данном случае, вы, Ирина, правильно сказали, как упражнение. Вот да, привыкнем к тому, что не, вот так то обычное, ну, приятное, ну, доступное, что было у нас, вот оно отнимается, отходит от нас, устраняется. Хотим мы этого или нет? Ну, вот пусть это будет для нас, вот пост, который предлагает церковь, пусть будет упражнением в таком ограничении, которое, ну... Как мы понимаем, я думаю, все это понимают, оно уже происходит и последует, и будет усугубляться. Ну вот, переключимся опять в духовную сферу, духовную область, ну, такое внимание наше внутреннее, которое, ну как мы полагаем, не должно быть привязано к вещам, ну, земным, каким-то земным радостям, благоденствию, преуспеванию, процветанию, не знаю, богатству, обладанию, власти, силе и так далее. Нет. Тогда Бог, значит, не оставил нас. А как? Бог с нами. Но как Он с нами? Он с нами с состраданием, соболезнованием, в соучастии. И это тот же Бог, который в радости приходит к нам. И пусть мы не отвернемся от Него, сказав: «Господи, где же Ты теперь? Вот нам было хорошо тогда, мы Тебе верили, а теперь... Вот стало трудно, стало худо. Ну, где ж ты? Ну, помоги же, ну, сделай ты что-нибудь, Господи». И не слышим, и не видим, и не понимаем. Вот.
Отец, пожалуйста. Георгий, я вот хотела просто еще снова обратиться к прощению. Пост начинается с прощения. Вот, может быть, на этом остановиться, поразмышлять. Ну, вот насколько все ли можно простить? И если что-то не простить, то можно ли приступать к Великому Посту? Будет ли это действительно Великим Постом?
Ну, можно или нельзя приступать, это, в общем, нас, в общем-то, не спрашивают. Пришло время, он есть.
Пост. Нет, ну для человека, дело, что... да.
Но другое дело, что... Ну да, ну, вот недаром вы вспомнили вот этот мой материал, который
опубликовал... Там хорошая притча, может быть, вы ее сейчас вспомните, расскажете, отец Георгий. Ну, вот замечательная притча о том, как один человек, ну, довел до смерти второго и...
Ну, это даже не притча, знаете, это дело в том, что это повесть Николая Васильевича Гоголя, которая называется «Страшная месть». И там было два брата, которые, один из которых предал другого, ну, и очень жестоко с ним поступил. Ну, я не буду рассказывать это, невозможно передать характер и образы, которые дает нам Гоголь. Ну, многие знаем, мы читали, видели постановки, фильмы такие, как «Вий», допустим, ну, или «Вечера на хуторе близ Диканьки». Ну вот, да, внимательно, просто он образно дает. Я образно так не могу передать. Так вот, два брата, вот один предал другого, вот братья, понимаете, братья. А это говорит нам о многом сразу, но не будем углубляться. Итак, братья, один предал другого. И вот они оказались оба, ну вот, за порогом этой жизни.
На суде.
Сначала один убил, да, один убил другого, предал, убил, а потом они оказались оба. И Бог говорит тому, который был предан и убит, теперь твое время, ты вершишь суд. Пожалуйста, действуй. И вот тот обиженный брат такую казнь придумал, ужасающую, потрясающую в своей основе, что это изумило и Бога самого. И Бог сказал: отныне ты будешь вечно наблюдать мучения твоего брата, вот того самого, который предал тебя и которого ты теперь обрек на эти, на эту страшную, невероятную казнь. Понимаете, это не евангельский рассказ, не евангельская притча, конечно. Вот. Но человек нуждается в прощении.
То есть непрощение повлекло тоже страдания?
Не просто тоже страдания, а худшие, возможно, даже страдания. Худшие, понимаете? И ведь мы говорим, что... Ну, вообще, Христовы страдания для нас всех остаются навсегда в этом мире. Его страдание и крест. И, в общем, пост, время поста – это и есть путь крестный, восхождение на Голгофу вместе с Христом, к кресту. Но, другое дело, скажем, ну какая-то часть мира, кто-то во власти, в силах и в намерении осуществить свои задачи, программы, действия в этом мире, скажет: ну что, зачем мне Христос? Ну слабак он, слабак. Ну, вот надеялись на него, рассчитывали. А ведь есть такая версия, вы знаете, наверное, да, в фильме «Дзефирелли», она есть, «Иисус Назарет», это о том, что во Христе видели того, кто возглавит восстание, национально-освободительное восстание иудеев против римлян. Видели партию зелотов, которая готовила это там в лице, их представитель Иуда ожидал от Христа, что он возглавит, что его сила, его популярность, его влияние в народе даст победу над захватчиками. Но что может быть более справедливого, важного и значительного? Освободиться от гнета захватчиков, дать народу свободу, от которой он мечтал и чаял ее. Это же Божье дело. Ну вот Бог и послал этого человека, чтобы освободить. И что мы видим? Христос идет на крест. И что мы видим? Он не препятствует тому суду и насилию, и казни, которые над ним совершаются. А что же нам так делать? Тоже идти вот в этот пост и вот ничему такому не препятствует. Ну как же, сказать? Да нет, куда там? Ну вот сделаем свое дело, наладим все, как нам надо. И вот тогда уже, ну вот, Господи, тогда уж мы к тебе придем в славе, вот таком, с бряцанием оружия, и скажем: Господи, вот мы сделали, выполнили твою задачу. А его там не будет. А меня с вами не было, скажет он, когда-нибудь впоследствии. И когда он достанет? Когда, наконец, придет человеку в этой или жизни, не знаю, в какой момент придет на сердце, что: а простить-то лучше. Оно для жизни простить, а обидеться к смерти идет. А хранить обиду, держать и возгревать, и воспитывать себя – это к смерти духовной, к смерти той, или к той судьбе, которую мы видим в этом притчеобразном рассказе или повести «Страшная месть» Гоголя, и других немало примеров приводится нам. Тем более именно речь идет о братьях, которые вот так себя оказали. Но знаете, ведь Гоголь был недалек от тех вещей, тех проблем, которые, ну, скажем так, в истории существовали всегда и вот до ныне. Ну и что же мы теперь скажем? Что такое отношение и надо дальше продолжать? Что разве нет нужды в человеческом сердце ну, сделать шаг навстречу, ну, отложить в сторону оружие? Ну, не вооруженному человеку препятствует другой вооруженный человек. Вот поэтому, ну, я еще раз хочу сказать, что да, вот Великий пост, ограничение и осознанное отступление от той радости, которую дает нам Бог в общении с собой, это лишь путь.
Я подумала,
это лишь путь.
Гоголь не случайно написал о двух братьях, потому что, ну, часто жизнь показывает, что именно ближнего любить сложнее.
Вот, может быть, мы знаем с вами историю разделения на Северное и Южное царство Израиля, Иудея и Самария, вот Северное царство. И самарянин был для Иудея хуже, чем язычник. Вот, понимаете, это говорит о природе человеческой. Это не только какое-то странное, давно прошедшее явление. Это говорит о доныне нам с вами, о природе и нашей в том числе. Вот тот, который самый вот близкий, вот вдруг он оказался таким, вот, как нам кажется, предателем, вот как вот в гоголевской страшной мести, ну или вот в этой истории Северного и Южного царства Израиля, разделение Иеровоама, Иеровоама. Вот сейчас мы читаем Великий Покаянный канон Андрея Крицкого, и там эти имена звучат в сопоставлении. Смотри, душа, вот как эти поступили предатели, клятвопреступники, прелюбодеи, в отношении к Богу, конечно, как они поступили, не уподобляйся им, душа. Вот. Вспомни о том, какова ты, какие твои возможности, душа. Вот это удивительный и глубочайший, на мой взгляд, пример и на веки вечные, нам живущим звездам, этот Великий Покаянный канон. Я даже не представляю себе, как человек мог такое сочинить, написать. Божественный, так сказать, промысел или Дух Божий водил его рукой, потому что он действительно пронзительный образ до ныне. Я, кстати говоря, так уже из года в год так повелось, что читаю этот канон по-русски, и в том числе на радио, и для Фейсбука, чтобы, понимаете, есть замечательный перевод Кедрова на русский язык этого канона, очень глубокий, очень внимательный, точнейший перевод, богословский, все. И он совершенно по-другому открывает нам, по-новому открывает покаянный канон. Но же действительно текст непростой, правда. Там такая сложная риторика, сложные обороты и образы, и построение речи самой такое не очень непростое. Вот, и чтобы понять, что же там сказано, эти тропари каноны идут один за другим, вот один, второй, третий, тут уже не успеваешь понять, что в первом только думаешь об этом, там уже второй, третий, дальше пошли. И мы пропустили большую часть. Я говорю о том, что когда, даже священники, священнослужители, которые из года в год, там десятилетиями читают этот канон, и то во многих местах, упускают смысл. А вот по-русски все-таки это звучит. Я вот это делаю, я думаю, что это дело хорошее. Меня очень многие благодарят, пишут. Да, вот впервые я его слышу по-русски. Я многое понял. И
да,
вот образ
Георгий,
этого канона.
Вот я тоже слушала в вашей ленте чтение канона Андрея Крицкого, который читается каждый день, да, если я не ошибаюсь, каждый день на...
Четыре дня
на неделе. Отец Георгий, а вот для всякого ли человека все перечисленное святым, подходит, откликается в душе, потому что уж очень много грехов перечисляется в каноне. Вот, например, во вторник вы читали, я слушала, говорила о Каиновом убийстве. Вот, не каждый же человек в этом должен каяться.
Знаете, вот на эту тему замечательный богослов, аскет и писатель, и священнослужитель Русской Православной Церкви, ныне прославленный, правда, вот греческой, Константинопольским патриархатом, я думаю, что будет и надо. Это русский человек, архимандрит Сафроний Сахар. Знают многие этого писателя, аскета и монаха. И вот он сказал, что нет в мире такого греха, которым бы я не согрешил в мыслях. Вот это говорит человек, понимаете? И то есть соприкосновение с грехом. Вот, об этом канон покаянный. Мы соприкасаемся с этим грехом, понимаете? Мы соприкасаемся, вот произошло какое-то событие, действие там, ну, грех, вот чей-то, да, не наш. Но мы соприкоснулись и вот приняли какую-то сторону, ну, невольно, может быть, да, но мы сопричастны уже этому. То есть этот грех уже и в нас вошел, понимаете? И окончательно отказался, ну да, я не убивал никого. Но как? Ну, но ведь ты согласился с тем, чтобы вот там такое произошло, там он, тот, там, допустим, поступил, как нам кажется, справедливо, и там, ну, пришел и насильно, значит, поступил там с другим человеком. Я еще раз говорю, отвлеченный образно говорю, ну, пошел на его территорию, в его дом, и, ну, мне показалось, что ты мне вот там угрожал, что ты вот хотел меня обидеть, а мой дом войти. Вот я и предварительно, чтобы ты этого не сделал, пришел к тебе в дом, и тебя вот сейчас слежу, накажу тебя как следует, чтобы ты не рыпался отсюда, и в мой дом не смел войти. Ну вот, да, ну что, мы смотрим, ну да, вроде справедливо, да, вроде надо. Так сказать, бей первым, да, вот если не избежать уже конфликта, то бей первым, тогда победишь. Ну вот так жизнь диктует нам, да. И мы склоняемся где-то внутренне, ну да, наверное, может быть, так, но они же знают, там, ну вот где-то там в других местах люди более осведомленные, более знающие, вот они пусть там решают, а мы-то что? Вот тут мы соприкоснулись с этим, тут мы и погрузились, тут мы сказали, ну, невольно, может быть, не осознавая до конца, сказали «да» тому, что есть грех, и великий грех, и страшный грех. Ну, вот поэтому преподобный Андрей и пишет, что мы сопричастны к Каинову убийству, понимаете, мы сопричастны этому греху, и другим сопричастны. Душа, ты молчала, ты спала в это время, ты не откликнулась, ты не восстала, ты не восславила Бога. Вот это вид есть вина, понимаете? Поэтому отступиться и сказать, ну нет, знаете, я никого не убивал, никого не оскорблял, никому ничего плохого не делал. Такое слышишь иногда на исповеди. Особенно раньше, я помню, было. Приходит, ну, приличная женщина, хорошо одетая, так вот, ну, так себя подающая, как, в общем, такую во всех отношениях приятная женщина. Ну, на исповедь. А что мне исповедоваться? Ну, батюшка, никому ничего плохого не сделал. Ну, нет. Если спросишь, ну, а что, и дома все хорошо? Да, хорошо, и там хорошо, и здесь. Ну, и с Богом? Да, конечно, я молюсь, всегда говорю, Господи, слава тебе, Боже. А действительно, вот что тут скажешь? И вот тут наступает момент другой. Ну, вот покаяние, оно его вызвать надо. И мы, как священники, этому, ну, практикой, жизнью, опытом и богословием, ну, учимся и учим других. И вот мы учимся от покаянного канона Андрея Крицкого вот этим образом, да, который, казалось бы, мы не причастны, мы там не были, там не стояли у ложа обнаженного Ноя, там, как хам, который вот не прикрылся, не отвернулся, а вот как его братья. А вот, ну, смеялся над всем. Ну, а при чем здесь я? Я там не был у этого ложа, где пьяный Ной лежал. А вот ты при том, что ты, твоя природа причастна этому, ты тоже готов был бы согласиться и сделал бы такое в другой ситуации, в других отношениях, с другими людьми. Да. И вот тогда, когда мы понимаем, что я не чист, не свободен, не праведен я перед Богом, тогда начинается этот путь покаяние. Вот это и есть Великий пост. Вот это и есть ограничение в радости. Потому что прежде чем радоваться, надо, чтобы полнота радости, чтобы чистота радости была, надо освободиться от этого наносного, ложного, нечистого, недоброго. Ну вот я думаю, что это и как упражнение, и как реальность, особенно в наше время, в нынешнее время, просто необходимо, просто жизненно необходимо любому из нас, православному человеку, ну и не только православному, и не только, даже, может быть, верующему. Ну, давайте соединимся. Даже пусть наш пост перед Богом будет таким. Господи, мы забыли Тебя. Мы оставили Твое внимание к Тебе. Мы заняты своими делами, устройством своей жизни и своих отношений. Но про Тебя забыли, что главное в наших отношениях, в нашей жизни – это присутствие Твое. А нам это было невдомек. И вот потому, Господи, мы стоим и взываем к Тебе. Вернись, обрати свое лицо, Да, мы грешны, да, мы раскаиваемся, да, мы поворачиваемся от прежней своей жизни к иной жизни, жизни с тобою. Вот такой характер поста всегда. А теперь я еще раз подчеркиваю, для каждого из нас особенно, сугубо, потому что мы нуждаемся в покаянии, как в жизни самой. Не будет покаяния, жизни не будет.
Да. То есть вот пост, он еще и нам должен помочь раскрыть в себе грехи, которые мы, ну, не видим.
Конечно,
не может так, да, быть, совершенно, что их нет.
Да, совершенно верно. Причем не придумывая их и не изобретая, как такое тоже случается иногда. Бывает, да, есть в виде обратной стороны. Вы знаете, батюшка, грешна во всем. Ну что, грешна, убила, что ли? Да нет. А что, грешна, а почему во всем-то тогда? То есть бывает обратная сторона медали. То есть, как бы, понимаете, царский путь, он посередине лежит. Но соучастие, мысленное, и согласие какое-то внутреннее, это еще, конечно, не есть само там убийство или прелюбодеяние, или иной какой грех, смертный или несмертный. Но мы должны понять, что как люди, мы перемешаны друг с другом. У нас есть такая interpenetration, как англичане сказали бы, взаимопроникновение на каком-то таком вот человеческом уровне, природном уровне. Поэтому, понимаете, совершает один человек грех, страшный грех, тяжелый, не знаю, там, какой-нибудь серийный убийца, или тиран, или деспот, или военный преступник, или еще кто-то. Ну, казалось, мы, нас там не было, мы и не сделали того, что могли сделать, чтобы природа человеческая получила импульс к исправлению, к изменению своему, чтобы Бог, который пришел и стал человеком, не распинался больше на это, а принимался в своем предложении хлебов бескровным, которое было, как мы помним, чудесное насыщение 5000, это было тоже предложение бескровное Евхаристии. Люди этого не приняли, не поняли, хотели сделать царем его, чтобы кормил и поил их всегда, чтобы камни сделал хлебами, как сатана предложил. А Христос не для этого пришел, не для того, чтобы указания сатаны исполнять. Понимаете? Ну вот, пусть для нас с вами сегодняшний этот пост будет строжайшим в смысле внутренней собранности, ответственности, раскаяния в том, что мы забыли Бога, отвернулись, идем своим путем, который выстраивает, кому надо выстраивать под свои цели, под свои задачи. Но человеческие цели и задачи заканчиваются здесь, в этом мире. Они не продолжаются туда, не переходят грани этого мира. И те, кто уже перешел эту грань, ушел из этой жизни, я говорю именно, в последние дни, возможно, вот в эти страшные, тяжелые для всех нас дни, кто перешел уже эту грань, они по-иному видят все то, что было сзади. У них уже другой суд или рассуждение обо всем этом. И этот суд уже не наш с вами, как мы думаем, что могло бы быть. А этот суд тот близок к тому, как это видит Христос. И Христос это видит не иначе, как чуждым Божьему царству, Божьему присутствию, Божьей воле. Вы понимаете, как иначе это назвать? Я не знаю. Когда брат поднимает руку на брата. Думаю, что наш пост, наша молитва должны быть посвящены этому, чтобы братские отношения, чтобы восторжествовали, чтобы любовь братская была, а не ненависть. Чтобы согласие, а не противление и не поиски врага друг в друге.
Чтобы научиться любить ближнего.
Да, любить ближнего своего, который есть. Твой брат, ну разве не твой ближний? Если он брат по крови или по языку, по религии, по традиции, по культуре. А ближний тот, кто рядом с тобой, да? Я не буду приводить примеры специальные, но мы знаем, там, где, допустим, человек поставлен в условия какие-то, служение, службу свою исполняет, да, но по-разному может так повести себя человек. И у него есть свой собственный разум, своя совесть, свое видение ситуации. Он может не поступить так, как другой поступил, лишая жизни, или там оскорбляя, или унижая, других людей. Думаю, что церковь, и не только церковь в целом вообще, а вот именно лично каждый тот, кто считает себя православным человеком, членом русской православной церкви, говорящий на русском языке, на церковно-славянском, по-церковному, Ну и вот, ну пусть это молитва, молитва за мир, конечно, за восстановление братских отношений и чтобы она пронизана была духом поста, вот этого ограничения. Нет радости в том никакой, что мы лишены возможности братского общения, что мы лишены, ну и об этом нам напоминает, конечно, устав поста. Вот мы лишены литургии. Нет литургии. Это напоминание о грехе. Но ты покайся в грехе, тогда ты будешь иметь возможность попасть на брачную вечерю жениха Христа и церкви невесты Христовой. Но ты покайся перед этим.
Кстати, вопросы есть от Светланы. А как быть, если бракосочетание выпадает на дни Великого Поста?
Ну, надо подождать, пока пост кончится, и там еще после Пасхи там должна неделя пройти. После антипасхи бывает уже начинается вновь венчание в церкви. Ну, таков устав, он церковный. Ну, попало, ну совершить ваше бракосочетание, но брак у вас есть, ваш есть брак, ну, такое, ваши отношения, светские отношения, супружество, оно есть, ну, а уж венчание, возможно, не только после поста. И насколько люди могут, они могут и выдержать, иметь супружеских отношений, но при этом это решение личное, еще раз подчеркну. И опять-таки в браке двое людей, не забывайте. И мужчина, и женщина. И брак – это счастье, это радость, это любовь. Но если так случилось, что попал на пост, а мы говорим, что пост ограничен в радости, но я подчеркну, но мы ограничены не совсем и не полностью. Это только среди седмичные дни, среди будние дни. А суббота, воскресенье у нас есть литургия, полная литургия. У нас грядет неделя, то есть неделя православское воскресенье, неделя торжества православия. Ну, праздник, торжество, да, ну, вот торжество православия, веры и так далее. Ну, то есть, ну вот есть суббота, воскресенье, это, но праздничные дни, когда литургия совершается. Не значит, что поста нет, но в общем это не то, что послабление, а в общем и целом фактически разрешение, временное разрешение от поста. Вот так можно воспринять.
Отец Георгий, а давайте мы вот посмотрим еще на сегодняшний день. Ну, что текст канона, покаянного канона Андрея Крицкого предлагает на сегодня? Я вот прочитаю немного. «Богатство мое, о Спаситель, расточив в распутстве, пуст я плодов благочестия. А голодный взываю, очи щедрый, ты предвори меня и умилосердись». Вот, наверное, пуст я плодов благочестия. Вот об этом стоит думать постоянно.
Угу. Ну да, ну, от нас ожидают плоды, как помните в притче о виноградах. Но есть хозяин, который дал виноградник, это жизнь человеческая. Вот мы возделаем этот виноград.
То есть нам надо чего? Добрые дела совершать.
Ну да, но мы возделаем виноградник, растим плоды, чтобы принести их кому? Ну, хозяину этой жизни. Ну, кто жизнь дает? От кого жизнь исходит? Кто есть сама жизнь? Ну, Бог, конечно, принести ему. Ну, вот это вот недостаток этих плодов. Или попытка их скрыть, или присвоить, узурпировать. В общем, ну, вот это, конечно, ведет к такому печальному исходу. Ну, Бог, давайте с вами вот правильно сразу размыслим. Но Бог ведь не согласен с тем, чтобы был печальный исход. Люди полагают, что вот так вот все, ну, конец, ну, вот это все. У Бога такого нет. Бог до конца не оставит никого из нас пребывать там в аду, допустим. Ад – это тоже, ну, мы говорим о вечных мучениях, да, но вечность в человеческом понимании. В Божьем понимании вечность лимитирована, ограничена. Так говорили святые такие преподобные, Исаак Сирин. Ну, есть определенные другие мнения. Это как именно мнение, богословское мнение, вы сказали. Но некоторые считают, допустим, такие как архимандрит Сафроний Сахаров подчеркивает, что может быть такое, что человек до конца воспротивится Богу и не будет иметь с Богом ничего. И ни в этой жизни, ни в следующей. Ну, тогда будет наступить смерть вторая, как говорит книга Апокалипсис. то есть духовная смерть. Вот. Ну вот, видите, разные тоже существуют точки зрения на этот счет. Но, во всяком случае, перенести в пребывание с Богом те отношения, которые мы имеем здесь, отношения подвластных и власть имущих, богатых и бедных, больных там, и здоровых, и умных, и глупых, ну, это не достает до Бога. До Бога достает только лишь человеческое взаимность, человеческий отклик, человеческое внимание к Богу. И это очень важно. Почему? Потому что Бог есть личный Бог. Бог есть не Бог богословов и философов, а Бог Авраама, Исаака и Иакова. Понимаете? И это очень важно. Это Блез Паскаль сказал, вот, великий философ, мыслитель и богослов, что вот, понимаете, Бог есть личный Бог. И с этого, отталкиваясь, исходя из этого, мы многое-многое можем должны переосмыслить и в своих отношениях, и в своей вере, и в религиозных своих обрядах, и текстах, и смыслах. Мы многократно призываем по именам Бога, Иисуса Христа, Божью Матерь, святых, и мы должны помнить, что это личные имена. Они, это не ну, обращение к какой-то нирване или безличному океану, какое, ну, что свойственно другим верованиям. Но мы не будем, мы не вправе вмешиваться и судить о них. Пусть они сами изнутри своей веры, своей религии, своего культа, может быть, имеют рассуждение. И как, мы, как говорим, всегда Бог им судья, как и нам судья Бог, конечно. Но нам, для нас его суд, суд праведный, суд, суд любви и суд прощение, милосердие. Ну, я не знаю, что еще больше можно сказать, в чем еще больше может нуждаться человек, кем бы он ни был в этой жизни. Настанет момент, когда он захочет прощения для себя. И будет остро-остро в этом нуждаться, как ни в чем ином. Ни во власти, ни в деньгах, ни в преобладании, ни там, я не знаю, в каких-то культ навязывания своих идей или своих взглядов, которые кажутся нам абсолютно правильными, справедливыми, достойными против других, это все останется, ничего этого не будет. Вот. И, ну да, и нужда в прощении. Я вот так это увидел и ну, выразил это в том материале, который поместил, который вы, Ирина, вспомнили и почитали. Но вот именно нужда, острейшая потребность, там, условно, если более так, может быть, чувственно, эмоционально, что, чему не чужд каждый человек. И всякий человек, и Христос имел чувства, эмоции свои, когда он и прослезился, и он не был чувство юмора, как говорят писатели церковные, и это заметно из Евангелия. И он, в общем, ну, тоже обладал всеми эмоциональными возможностями, которые имеет человек, потому что он подлинный человек во всех отношениях. Кроме того, чтобы склонность к греху в человеческой природе обратить через своей жертвой обратить в склонность к тому, чтобы сопричастным стать этой жертвой. Вот к чему склонность у человека есть. И это, конечно, нужда в покаянии, потому что раскаиваясь и сопричащаясь Христовой жертвой, мы восстанавливаемся в своем единстве с Богом, во всех отношениях с Богом. Ну вот это, я прошу прощения, может быть, за такой богословский экскурс, но еще раз хочу сказать, что ну вот такое важное упражнение, важное действие, важное внимание, которого требует душа всякого человека, и разум тоже требует. И мы понимаем, что нередко бывает, мы делаем что-то не то, соглашаемся с чем-то не тем, несправедливым, недобрым, не по-божьему все это. А мы вот соглашаемся. Почему? Ну, как все, как другие. Ну, вот так, наверное, так положено. Вот. А по-божьему ли это? А мы не задумались. А мы это внимание не уделили. Почему? Ну, потому что Бог где-то вот там, вдали, вот он где-то там, ну, на небесах, там вот, где-то в храмах благолепно. Ну, а нам тоже грешно. Куда там? Вот тут наступает вот это главное заблуждение, наверное, не только наше, вообще Ну, во всяком народе по-своему можем за себя ответить. Такое главное заблуждение, что нет ничтожного человека перед Богом. Перед Богом всякий велик. Самый малый, самый простой, самый слабый перед Богом выше, чем самый сильный, самый умелый, самый умный. Может оказаться такое. Я не говорю, что так обязательно будет, но такое может быть. И пусть не будет для нас критерием, последним критерием, а не в этой жизни, тем более в будущем. В будущем вот такой характер отношений, что вот есть воля, есть намерение, есть план, есть такое какое-то убеждение, что вот так правильно поступить. А кто при этом, каково будет другим при этом, мы поступаемся. Ну ладно, ну потерпят, ну ничего, ну перенесу. Ну вот, ну надо же там, ведь это же правильно.
Отец Георгий, да, поступила просьба, можете ли вы посоветовать комментарии к канону Андрея Крицкого?
Такая интересная просьба.
Ну, может быть, сам канон хорошо бы читать.
Я честно сказать, вот вы мне поставили в просак, ну, комментарий.
Сам канон человек хорошо, если будет дома читать самостоятельно?
Вот есть, да, сейчас, одну секундочку. Есть толкование вот на сайте предания.ру. Сейчас толкование.
Ну, в общем-то, можно найти, конечно, знаете, в интернете, если задать вопрос.
В интернете, да, толкование, но... Ну, я не могу, я еще не могу сказать сразу, готов ли я посоветовать это. Ну, сайт такой, предание.ру, и первое письмо. Ну, такое, ну, нет, это я не назову, это никого не святоотеческое толкование. Нет, так, ну, кто-то благочестивый, может быть, православный человек так вот какое-то дал описание, вот в понедельник.
Но сам текст на русском языке, он вполне понятен, наверное, стоит просто читать.
Да, вот правильно. Вот чтобы, знаете... Отвечу так на ваш вопрос. Вы правильно, Ирина, сказали. Совершенно верно. А я тоже об этом сказал уже в начале программы, но теперь еще повторю. А вот прочтите в переводе. Это на веб-сайте Азбука.ру. Там есть текст покаянного канона Андрея Крицкого на русском, на славянском языке. Русский перевод Кедрова. Замечательный перевод. Глубочайший, очень точный. И многое вы сразу поймете. Без всяких специальных толкований. Ну, многое. Но я не говорю, что все. Ну, вот я открывал, сделал поиск, посмотрел... От таких особых святоотеческих толкований ничего не предлагает. Вот я говорю, есть такое объяснение, не краткие объяснения, буквально по каждой песне даются. Ну, можно почитать. Ну, вот посмотрите, предание.ру, вот такой веб-сайт, вот здесь есть. Посмотрите, я думаю, что, может быть, вам будет полезно.
Отец Георгий, ну, я прочитаю еще вопрос, поступивший. Верующий человек должен всегда быть праведным. Зачем Великий пост?
Ну, должен быть праведным. Ну, знаете, человек должен быть свободным, человек должен быть счастливым, человек должен быть красивым, человек должен быть умным. Многое должен, мы слишком многое можем перечислить, чего не, совсем не так в жизни. И бывает совершенно противоположное. Ну, должен быть праведным. Но призван к праведности, это правильнее сказать. Но это путь. Этот путь надо пройти. Это путь целой жизни нашей. Вот для того и пост дан, чтобы на этом пути мы не ошибались, не почитали себя праведными, прежде чем мы таковыми стали. Вдумаемся в это. На самом деле это не случается. Ну, нередко, я думаю, что со многими, знаю, и во всяком случае, и себя не считаю свободным, потому что мы вдруг, ну, так считаем, да, вот вроде бы я вот, делаю все правильно. Ну, нет, в глубине души уже почитаю, что, ну, что ж ты, Господи, вот я как-то все по твоей воле, все как ты говоришь, значит, я праведный. Не, может быть, не такими словами, но какая-то мысль проходит. Ну, в конце внезапно понимаю, да о чем же я думаю, как же я мог, как же я могла такое. Да посмотрите, и тут на ум приходят мои грехи. Вот грехи тут, воспоминания о грехах очень полезны. Очень полезно, чтобы перестать считать себя праведным. Потому что никто из нас не праведен без Бога, без присутствия Христова, без вкушения тайны Его, жертвы. Никто из нас не праведен. Понимаете? Ну вот и для того и пост. Ну, я не знаю, как еще здесь можно, какие еще аргументы привести.
Отец Георгий, Давайте вот к следующему вопросу. Сейчас мы перейдем. Ну, пост часто связывают в первую очередь с рационом пищевым. И вот такой вопрос: какое отношение к посту имеют определенные продукты питания? Почему именно мясо нельзя вкушать?
Ну, мясо такая очень энергоемкий продукт, и ну, человека так побуждает к активной такой жизни, к активным действиям, и физическим, и, ну, и просто. Ну, а пост предполагает такое созерцание внутреннее размышление. Ну, поэтому я очень с этим согласен. Вполне, ну, я сам не вкушаю мясо уже лет 15, но не могу сказать, что лично за себя только отвечаю, могу сказать, что легче стало, и сил прибавилось, и, ну, и, ну, по крайней мере, для моего служения как священника и ну, христианина просто это ничего, кроме пользы, не принесло. Но я, опять-таки, я не могу... то, чтобы рекомендовать, не распространять ни на кого, у каждого свой путь, свой. Но это ограничение напоминает нам, опять-таки, понимаете, что мы лишаем себя радости по согласию, добровольно, чтобы этого отодвинуть, этот, и в том числе физической, и даже на физиологическом уровне, вот там не вкушаем чего-то, не пьем чего-то, не едим чего-то, и вот не в какие-то отношения, в какие-то компании попадаем, в какие-то праздники не идем или даже не организуем. Ну вот откладываем, ждем, пока наша радость наполнится смыслом и содержанием. Каким? Да пасхальным. А каким еще? Ну что же, чего человек еще может ожидать и радоваться? Ну что жизнь продолжается, да что смерти нет. Смерть определена Христовым воскресением, и что ее нет. А что еще может больше радовать человека? Ну, конечно, бывают праздники, дни рождения, там, свадьбы, юбилей, какие-то еще события. Ну да, там радуемся. А тут наступает радость всех радостей, превыше всех. Да? Но если это так, другой скажет, ну ладно, это там, может быть, христиане придумали себе, такого будет, нет. Ну а сам-то так не думает. Ведь это вот, на самом деле, жизнь такова, что ну, есть тема так или иначе, ну человек все, ну, живет и хочет жить дальше. И это желание, это природное наше желание, а не плод разума или поисков, или каких-то отречений, или противопоставлений. Ну да, там можно верить, не верить, по-своему верить, но жить-то я хочу. Вот это радость. Поэтому, ну, не вкушай там, допустим, мяса молочного, ну, таких продуктов, которые создают, ну, может быть, полноту физиологической, активной, энергетической жизни, чтобы чуть-чуть сосредоточиться на себе. Не уйдет энергия. Ну, первое время будет немножко упадок сил, ну, есть уже, вот, кто постится, знает. Ну, а потом это восстановится, еще больше сил будет, чем прежде. И вы подумайте, даже многие, как я в свое время подумал, тоже со временем поста перестал кушать мясо. Ну, зачем? Для чего мне загружать свой разум, свое тело, свое чувство? Ну, вот таким сложным белковым комплексным продуктом, на расщепление которого организм тратит столько сил, вот, чтобы превратить вот, чуждый белок в белок ну, вот, своего рода. Ну, я не говорю, что многие меня спорят, конечно, я понимаю, да, и не буду вас переубеждать или убеждать в чем-то, но, во всяком случае, вот правило...
Отец Георгий, ну, это, конечно, мы говорим о тех, у кого есть выбор сейчас, есть выбор, что употребить в пищу. У нас немного времени, я бы хотела обратить внимание, вот вы сказали, мы ожидаем Светлого Христового Воскресения, и, наверное, вот в эти дни поста каждый день стоит думать и о своем воскресении, как мы предстанем перед Богом. И каждый день вот этого великого поста стараться наполнять вот тем, с чем мы можем предстать.
Ну, да, так, конечно, правильно, да. Ну, и самое главное, что это не просто вот так отдельное воскресенье, вот нас вырвали из жизни, вот так поставили там. Как,
ну, вся жизнь, как, конечно, должна быть
как виноватых, как, знаете, как нашкодившего ученика, там, первоклассника какого-нибудь, поставили перед всем классом, ну, смотри, что ты натворил, ну, как же ты мог, как же ты могла, ну, ты что же, как тебе не стыдно. Да, ну, нет, конечно, это все не так. Все воскресенье, оно уже со Христом возможно, только так и возможно, потому что, ну, отдельно взятого, понимаете, без воли Божьей не бывает ничего, а тем более воскрешение человека не бывает, поэтому, ну, мы готовимся, мы как бы со воскресаем. В этом смысл пути, что мы проходим вместе скорбный путь и радостный в воскресенье. И вот так постепенно, с годами, с десятилетиями нашей жизни мы приобщаемся к тому, что, ну, что уже в этой жизни нас встречает. Не так, что мы вот, окажемся за порогом, вот, сомкнули свои вежды и больше дыхания нет.
Наше время, к сожалению, истекло. Я благодарю вас за то, что вы сегодня были с нами. Но хочется пожелать каждому человеку успешного поста, который просто необходим, как дни покаяния и молитва.
Благодарю и желаю всем доброго, радостного поста.
Друзья, всего доброго.